Говорит Радио Свобода. В Варшаве открылся саммит Североатлантического союза. Эксперты указывают на неконституционность многих норм законодательного пакета Яровой-Озерова. В США не утихает скандал вокруг ненадлежащего обращения со служебными документами со стороны Хиллари Клинтон во время ее пребывания на посту американского госсекретаря. Здравствуйте, эти и другие темы в программе «Время свободы». Итоговый выпуск. Сегодня пятница, 8 июля. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Итак, главное политическое событие сегодняшнего дня – открытие в Варшаве саммита Североатлантического союза. К моменту первого выхода программы в эфир саммит был в самом разгаре. На линии телефонной связи наш корреспондент в столице Польши Алексей Диковицкий. Алексей, в сообщениях средств массовой информации говорится, что нынешний саммит НАТО проходит на территории национального стадиона в Варшаве. Вот чем вызван выбор именно этого места?
Ну, во-первых, это гордость Польши. Этот стадион был построен к чемпионату Европы по футболу в 2012 году. И это один из самых современных, самых больших объектов на территории Польши. Но, видимо, приняли решение такое, потому что его, наверное, достаточно, может, не то что легко, но как-то можно огородить, защитить, скажем так, для такого мероприятия. И на самом деле этот стадион выглядит сейчас как крепость. Потому что вот я там сейчас нахожусь, и на самом деле войти туда или подъехать к нему не так и просто. И он, в общем-то, ну, я думаю, что в этом такого ничего особенного нет. Это выглядит достойно, и как бы места там много.
Но все-таки хочется представить себе, это происходит на территории футбольного поля, каких-то подтрибунных помещениях, или, может быть, там просто есть конференц-залы, которые удобны для проведения подобного рода мероприятий.
Конечно же нет, потому что, конечно же, не на территории поля. Дело в том, что это огромный объект, и кроме самого поля там очень много конференционных залов, очень много каких-то специальных помещений. Сам пресс-центр, в котором сейчас я нахожусь, это представляете себе, что там организованные места для работы 1200 журналистов. Это очень много. Он находится на нескольких уровнях, на нескольких этажах, этот стадион, и там огромное количество места, где можно это все сделать. В общем-то, это не новинка, потому что, ну, не было саммита НАТО на стадионе, но, по крайней мере, много больших мероприятий, которые проходят в Польше, тоже проходят на стадионе. Он подготовлен тоже к этому.
Ну и расскажите подробнее о повестке дня саммита, как долго он будет продолжаться, вообще какие мероприятия предусмотрены.
Около 15 часов по местному времени имело место официальное открытие саммита НАТО, в котором принимают участие делегации 61 страны, 18 президентов, 21 премьер-министр, в том числе лидеры таких стран, как Германия, Франция, Великобритания, Канада, США, а также Украина и Грузия. Еще несколькими часами ранее состоялась совместная пресс-конференция президента США Барака Обамы, который прилетел в Варшаву в полночь, с лидерами Европейского Союза Дональдом Туском и Мартином Шульцем. Барак Обама начал свою речь с трагедии в Даллас, подчеркнув, что нет никакого оправдания для таких нападений, а виновные будут наказаны. Американский президент подчеркнул, что Вашингтон намерен продолжать санкции в отношении России до момента полной реализации Минских соглашений. Барак Обама отметил, что США и ЕС объединяют не только сильные экономические отношения, но и что вопросов безопасности Северной Америки и Европы нельзя разделять. Еще несколько слов о пресс-конференции министра иностранных дел Польши Витальда Ващиковского, который заявил, что Варшава будет всячески поддерживать скорейшее вступление в НАТО Грузии, а также что готова стать посредником в контактах с альянсом Белоруссии, которая, как выразился министр, изменяет свой подход по ряду вопросов. Это была цитата. «Россия ведет имперскую и недружелюбную политику по отношению к западному миру, поскольку это выгодно для ее внутренней политики. Если бы Путин сказал своим гражданам, что никто им не угрожает, то россияне захотели бы реформировать свое государство. Мир предложил России все. Она до сих пор остается членом Совета Безопасности ООН, региональных соглашений. ЕС и НАТО предложили Москве привилегированные отношения. И ничего, все равно они недовольны, хотят больше. Россия ничем не будет удовлетворена», – заявил Ващиковский. В свою очередь, также еще до официального открытия саммита генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что НАТО будет защищать своих союзников и отпугивать потенциальных агрессоров. «НАТО не хочет холодной войны, но это уже история. Но мы должны быть в состоянии защитить членов нашего союза, и мы будем вести конструктивный диалог с Россией», – сказал Столтенберг. Перед официальным открытием саммита состоялась также встреча президентов США и Польши Барака Обамы и Анджея Дуды. Во второй половине дня была также подписана декларация о сотрудничестве между НАТО и Европейским Союзом, а затем начались переговоры между руководителями государств-членов Североатлантического альянса. Одна из основных тем – размещение баз НАТО на территории прибалтийских стран – Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. Генеральный секретарь НАТО встретится также с лидером Афганистана еще сегодня, а завтра ситуации в этой стране будет посвящено отдельное совещание. Саммит закончится в субботу, пресс-конференция Йенса Столтенберга, но в его рамках состоится еще одно важное событие – встреча генерального секретаря Альянса с президентом Украины.
Это был наш корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий. Предварительные итоги саммита НАТО будут подведены в пятничном выпуске программы Владимира Карамурзы «Грани времени», а окончательные – в субботней информационной программе «Радио Свобода. Итоги недели» в 20 часов по московскому времени. Время свободы, итоговый выпуск. В интернете начался сбор подписей под петицией за отмену подписанного в четверг президентом России Владимиром Путиным так называемого антитеррористического пакета законов Яровой-Озерова. В программе Владимира Карамурзы «Грани времени» эту тему обсудили журналист Иван Засурский, юрист Кирилл Каратеев и адвокат Марк Фейгин. Беседа началась с ответа Кирилла Каратеева на вопрос, какие положения этого законодательного пакета нарушают действующие нормы Конституции Российской Федерации.
Мне кажется, главная проблема в том, остались ли в нем какие-то конституционные положения. Потому что тут с какой стороны ни подойти, проблем более чем достаточно. И действительно даже не знаю, с чего начать, но если есть что-то общее для всех разнообразных поправок в этот закон, это их потрясающе низкое качество формулировки. То есть запреты или требования сформулированы таким образом, что очень часто нельзя понять, а что же именно запрещено или что же именно предписано этим законом. И это, кстати, отдельное само по себе основание его неконституционности.
Да, я понимаю. Но вот какой-нибудь пример приведите.
Один из самых явных примеров – это статья о несообщении о преступлении террористического характера. Одно из моих любимых положений – это несообщение об угоне железнодорожного состава. В каких ситуациях возникает ответственность за такое преступление, совершенно непонятно. Расширяются совершенно уже безгранично ответственность для несовершеннолетних. У нас с этим, вообще говоря, очень много проблем с уголовной ответственностью совершеннолетних, но вот сейчас их станет еще больше. Есть прекрасные ограничения, например, для религиозных организаций, миссионерская деятельность на кладбище и в крематории. И есть одна, наверное, малозаметная норма, но тоже ясно нарушающая наши существующие конституционные нормы и международные обязательства, это облегчение ситуации следователей, которые проводят обыск без судебного решения. Раньше они должны были сообщать об этом судье в течение 24 часов, а теперь почему-то продлили до 3 суток. Опять же, никакого объяснения этой норме нет, а уже существующее регулирование обысков, изъятий документов, перехватов информации, что сейчас еще более важно, оно уже не удовлетворительно. Это, например, решил Европейский суд по правам человека в деле Роман Захаров против России в конце прошлого года.
К нашему разговору присоединился адвокат Марк Фигин. Как вам будет легче работать, вот защищать ваших подзащитных, когда вот такие поправки уточняющие приняты? Или они только запутывают все дело?
Нет, они существенно ухудшают, если говорить о процессуальной стороне. В пакете Яровой я бы разделил действительно два блока есть. Один – это сугубо процессуальные изменения норм действующего законодательства, то, о чем уже выше было сказано, и возраст уголовной ответственности по составам о несообщении, например, по иным основаниям привлечения к уголовной ответственности также. И вот все, что касается интернета. Судите сами, что касается ухудшения процессуального положения подзащитных, хуже здесь уже некуда. Здесь только дальше уже только расстрел, что называется. А что касается интернета, тут, вы знаете, весьма интересно, потому что вроде бы переводится многое в плоскость того, что компании будут тратить много денег на хранение данных в течение известного срока времени всех телефонах, например, переговоров. Сейчас началась дискуссия относительно быстрого сообщения этих кодов шифрования для мессенджеров и так далее. А вот почему-то никто не задумывается, что тем самым вообще обрушается окончательно конституционное право граждан Российской Федерации на тайну вообще переписки, тайну личной жизни и так далее, потому что его больше нет. Поскольку если какие-то данные, в принципе, если вдуматься, хранятся где-то, доступ к этим данным имеет какой-то определенный круг лиц, пусть даже и строгий круг лиц, то говорить уже о тайне в полном смысле, так сказать, юридически уже нельзя. Ведь речь не идет только о лицах делинквентных, которые либо уже совершают преступление, либо могут совершить преступление, вообще обо всех. Вы понимаете, до этого не доходила, так сказать, ни одна практика ни на Западе, хотя сравнение это совершенно некорректное, потому что антитеррористические законы в тех же США, они уравновешены, прежде всего, политической демократией, теми гарантиями, которые система это создает. Россия авторитарное государство, и здесь любое ухудшение с точки зрения процессуальной в части, допустим, уголовного права, преследования лиц обвиняемых и так далее, не ставится знак равенства между тем, что происходит в части частичного ужесточения там, законов и ограничения прав в той же Америке, как это было после событий 11 сентября. Здесь принципиально родовые признаки разные. Политическая демократия и достаточно жесткая авторитарная система. Поэтому несопоставимы, несравнимы эти системы в принципе. И поэтому я считаю, что ухудшение очевидное. Но, тем не менее, в этих условиях это не снимает обязанности на обществе, на его остатках, гражданского общества, с тем, чтобы защищаться от этого. Хотя возможностей становится все меньше.
С нами на связь вышел наш коллега, журналист Иван Засурский, член Совета по правам человека при президенте. Иван, добрый вечер. Как, по-вашему, позволяют нынешние технические возможности интернета вот, исполнить закон Яровой в полном объеме?
Там есть несколько вещей очень интересных. Во-первых, с точки зрения технических возможностей, можно, конечно, все, но непонятно зачем. Вот было интересное интервью, по-моему, генерал-майор в отставке КГБ, который говорил, ну, послушайте, если вы собираете всю эту информацию, вы что-то должны с ней делать. Зачем вы ее собираете? Это очень интересно, что есть такие возражения у силовиков, бывших в том числе. Они говорят, ну, если вы месяц не пользуетесь информацией, наверное, она вам не нужна. Вы просто создадите такие терабайты мусора, как будете с ними разбираться? На это есть другие аргументы людей, как бы, что, ну, наверное, так завидовались американцам, что те могут все что угодно. Вот Сноуден рассказал, а почему уже нет ничего? Может быть, нет никаких инфраструктурных сервисов, через которые можно напрямую все получать, но, значит, нужно по закону всех обязывать что-то сохранять, потом, типа, учиться с этим трафиком работать. Понимаете, сложность с этим законом такова, что он постулирует как законодательство некоторое количество гипотез относительно того, что информацию собирать нужно вот именно в таком виде, относительно того, что это можно делать. Хотя там очень много есть коллизий, и, как ни странно, там есть смешные всякие правовые коллизии. Например, с точки зрения русских очень жестоких законов об авторском праве, таких достаточно колониальных, вы на самом деле не имеете права записывать вообще-то ничего. Это же не ваши права авторские. А в России, в Российской Федерации в законе считается, что копирование и воспроизведение – это одно и то же. То есть, в принципе, там есть требования по тому, как компании должны разбирать, сортировать этот трафик. Но если они сохраняют весь трафик, в чем нет, может быть, большого смысла, но что они, скорее всего, будут делать, то они могут еще как-то отбрехаться. Но если они начнут разбирать трафик по контенту, то, в принципе, можно подавать иски о нарушении авторских прав, и по русским законам вообще-то можно блокировать там домен и все что угодно. И много, конечно, таких коллизий, поэтому главная мысль очень простая, что, к сожалению, закон принят и подписан. И я сегодня был на президиуме СПЧ, мы обсуждали, что делать. Ну, у нас, конечно, немножко пессимистическое настроение на эту тему, потому что по интернету законы такие тяжелые все. Но мы будем готовить поправки в надежде, что следующая дума, может быть, их примет.
Спасибо, Иван. Кирилл, как по-вашему, превращается ли Россия в полицейское государство с принятием этих поправок?
Понимаете, я бы мечтал, чтобы Россия превратилась в полицейское государство, вы не поверите, в смысле Бисмарка. Времен Германской империи. То есть, если полицейскому написано, что он не может больше 3 часов задерживать человека, значит, полицейский, задержавший человека на 3 часа 1 минуту, как минимум вылетает с работы. У нас нет даже полицейского государства, потому что наши органы правоприменения и правопринуждения, они не могут исполнять даже те законы, которые есть. Они не могут правильно применять даже свои драконовские законы. И примеров этому огромное количество. И вот по поводу как раз сбора трафика, сбора данных мобильных интернет-операторов, наше действующее регулирование Европейский суд признал противоречащим статье 8 Европейской конвенции. Большая палата единогласно, 17 судей это решили в деле Роман Захаров против России. Уже то регулирование, которое было, не предоставляет никаких гарантий при принятии решения о прослушивании, например, или любом другом копировании трафика, например. В то время как происходит прослушка или хранение этой информации. Как, например, исключается конфиденциальная информация. Допустим, доверитель Марка Фейгина разговаривает с ним по телефону о своем деле. Тайна. Это адвокатская тайна. Она, получается, будет храниться. К ней и сейчас этот беспрепятственный доступ, по большому счету, при вот нынешнем регулировании СОРБа. Но теперь она еще и будет храниться, и к ней еще в течение полугода может быть беспрепятственный доступ со стороны правоохранительных органов.
И не вижу, чтобы ОРМ в отношении этих данных имел судебное подкрепление. Я так и не обнаруживаю, что они должны будут получать какие-то судебные решения для доступа к этим данным.
Очень часто это и не требуется. Но
даже по действующим законодательствам нет. Они все делают, как хотят. Да. Но даже эти изменения не предполагают, собственно говоря, судебного разрешения на доступ к этим данным. Я этого не вижу.
Да, даже там, где оно требуется сейчас, оно абсолютно формально. Это документы, в которых судья вписывает фамилию и ставит подпись, и не проверяет ничего. И нет тоже никакого, по большому счету, судебного контроля, даже там, где он сейчас предусмотрен. Но даже этот, казалось бы, и так абсолютно формальный судебный контроль и по действующему законодательству обходится. У нас суды выносят там 150 тысяч разрешений на прослушивание, а вне судебных только зафиксированных решений о прослушивании более 400 тысяч в год. А сейчас это будут какие-то совершенно уже невероятные цифры. И все это и так противоречит уже зафиксированным обязательством России в этой сфере. И надо сказать, дело Романа Захарова против России, решение вынесено 4 декабря прошлого года. Уже сейчас, когда Голландия обсуждает свою реформу прослушки, а в Голландии было одно из самых таких малоограничивающих правоохранительные органы законодательства, она обсуждает ее в контексте Романа Захарова. Британский парламент выпустил документ, обсуждающий британскую реформу, где также во многих аспектах это дело упоминается. В России я не видел, а за последние полгода было большое количество инициатив, касающихся интернета, прослушки, ОРМ. Я не видел ни одной даже попытки обсудить, а как новые меры соотносятся с нашими обязательствами по Европейской конвенции по правам человека, по нашей собственной конституции. У нас есть и постановление о определении Конституционного суда, выражающее пожелание о том, что должен быть, например, нормальный судебный контроль, а не то, что сейчас.
Антиконституционность некоторых норм, принятого в России так называемого антитеррористического пакета законов, вместе с Владимиром Карамурзой обсуждали журналист Иван Засурский, юрист Кирилл Каратеев и адвокат Марк Фейгер. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Директор Федерального бюро расследований США Джеймс Коми рекомендовал своему непосредственному начальнику, генеральному прокурору Лоретте Линч, не заводить уголовного дела на Хиллари Клинтон за ненадлежащее обращение со служебными документами, в том числе секретными. И Линч с этой рекомендацией согласилась. Но точку в скандале решение генпрокурора не ставит. Оно лишь переводит его из правовой области в политическую, что в год президентских выборов в США совсем немало, рассказывает наш корреспондент Евгений Аронов.
Барак Обама сразу по приходе к власти выпустил циркуляр, что вся служебная корреспонденция представителей администрации должна вестись по каналам официальной почты и храниться на надежных серверах в ведомстве по месту работы. В 2011 году Хиллари Клинтон подтвердила это распоряжение своей собственной инструкцией, разосланной сотрудникам Государственного департамента, которым она тогда командовала. Однако в том же году в ходе расследования Конгрессом террористического нападения на американское консульство в ливийском городе Бенгази выяснилось, что госсекретарь не следовала своей же инструкции, а вела переписку, относящуюся и к Ливии, и к другим острым внешнеполитическим вопросам, находившимся в ее компетенции, через личный аккаунт в электронной почте. Причем архивировала переписку не на защищенном сервере Госдепартамента, а на персональном, который был установлен у нее дома. политические издания, включая те, что симпатизируют демократам, сурово раскритиковали шефа американской дипломатии. Хиллари Клинтон решила, что ей закон не писан, и что письма, которые она рассылала, будучи госсекретарем, по какой-то загадочной причине принадлежат ей лично. Ничего подобного. «Доступ к ним имеют по праву все налогоплательщики», настаивал заместитель главного редактора еженедельника National Journal Рон Фурниер. Адвокаты самолично поделили все корреспонденции, полученные и отправленные Клинтон в бытность госсекретарем, на личные и служебные. Первые были уничтожены, последние переданы архивному управлению Госдепартамента. С самого начала высказывались предположения, что пакет сообщений, переданный по ведомственному предназначению в Госдеп, далеко не полный. Команда Клинтон, тем не менее, категорически настаивала на его полноте. Более того, как неоднократно указывал в это время известный политический комментатор, бывший член коллегии Верховного суда штата Нью-Джерси Эндрю Наполитано, не Клинтон и ее защитникам определяют, что подлежит возвращению, а что нет. Как и Рон Фурниер, Наполитано опирался на закон, гласящий, что вся корреспонденция должностных лиц обязана находиться в общественном доступе. С республиканцем Наполитано соглашался президент Совета по внешней политике, демократ Ричард Хаас, который писал: «Когда человек работает на государство, он жертвует правом на неприкосновенность личной сферы, включая переписку. Помимо проблемы принадлежности писем, совсем немаловажной являются и проблемы их содержания. Нет ли в них закрытых сведений, не подлежащих огласке?» Клинтон клялась, что никакой информации с пометкой «секретно» она через свой личный аккаунт не отправляла. По идее, Клинтон следовало оставить всю свою служебную корреспонденцию в Госдепе, когда она покидала свой пост в 2012 году. Но сделала она это только с задержкой в 2 года, и то под очень сильным давлением Конгресса, жаловались законодатели-республиканцы. И вот сейчас, по прошествии еще 2 лет, спор, который вели Клинтон и ее критики, разрешил директор ФБР. Контраст между тем, что во вторник сказал на пресс-конференции Джеймс Коми, и заверениями, исходившими от Клинтон и ее команды, был разительный.
В моих сообщениях не было секретной информации, никакой секретной информации.
110 сообщений, содержавшиеся в 52 цепочках, имели гриф секретности на момент отправки или получения.
Я передала Государственному департаменту всю переписку, которую можно разумно квалифицировать как служебную.
В пакете из около 30 тысяч сообщений, переданных исходно Государственному департаменту госпожи Клинтон, отсутствовало около 2000 единиц служебной корреспонденции.
Я полагала, что самое простое – это пользоваться одним устройством в целях служебной и личной переписки.
Для отправки и получения сообщений она использовала не одно, а несколько мобильных устройств.
Утечек служебной информации с моего почтового аккаунта не было. При этом сообщения, которые я отправляла, приходили моим корреспондентам на их защищенные служебные аккаунты.
Вполне возможно, что враждебные Америке державы взломали незащищенный почтовый аккаунт госпожи Клинтон, и утечка произошла. Не исключено, что враждебные державы также обрели доступ к незащищенным аккаунтам корреспондентов госсекретаря, на которые поступали сообщения с ее персонального устройства. Обращение Клинтон и ее команды с сверхсекретными документами нельзя охарактеризовать иначе, как в высшей степени небрежной.
Нам нечего скрывать. Избиратели сами дадут оценку нашим поступкам.
При всем при этом история не знает ни одного случая возбуждения уголовного дела на основании изложенных фактов. Из этого, впрочем, отнюдь не следует, что аналогичное поведение в будущем останется без последствий.
Мотивировочная и резолютивная части анонса шефа ФБР Джеймса Коми, на первый взгляд, совсем не стыкуются. Предполагаемому кандидату в президенты от республиканской партии Дональду Трампу, который позиционирует себя как заклятый враг истеблишмента, этого вполне хватило для очередного гневного обличения политического олигархата. «The system is rigged», – изрек Трамп. «Это нечестная договорная игра, у них все схвачено, все подстроено». Так ли это на самом деле? Собеседник РС, политолог, профессор Чикагского университета Чарльз Липсон.
Ощущение нечестной игры, уверяю вас, есть не только у Трампа. Америка — это страна, в которой, как нас учили с детства, все граждане равны перед законом, включая крупных политиков и миллионеров. Последние могут позволить себе самых лучших адвокатов, но этим их преимущества в коллизиях с правосудием исчерпываются. И тут такая история с Клинтон. Как директор ФБР, человек, насколько я знаю, безупречной репутации, может признать Клинтон виновной в злоупотреблениях, с одной стороны, и не рекомендовать возбуждение против нее уголовного дела, с другой. Ситуация сложилась беспрецедентная. Джеймсу Коми не позавидуешь. Любая его рекомендация обречена быть принятой в штыки половиной общества. Проклинтоновской, если он выскажется за предъявление официальных обвинений, или антиклинтоновской, фактически состоявшемся сценарии. Позволительно ли директору ФБР по медвежьи вмешиваться в политический процесс на самом высоком уровне? Согласиться с тем, чтобы вероятные, но не доказанные нарушения закона, о котором за пределами Вашингтона мало кто знает, фактически решили судьбу президентства? Как отважиться давать здесь однозначный совет? Если бы разбирательство протекало быстрее и завершилось 6-7 месяцев назад, а не сейчас, когда Клинтон вот-вот объявит кандидатом в президенты, то тогда, наверное, предъявлять обвинения было бы проще, поскольку демократы смогли бы вовремя найти ей замену. Ну а делать это сегодня равносильно попранию воли избирателей.
Вашингтон – город пористый. Утечки информации случаются в столице постоянно, констатирует наш собеседник. Если кто-то из следователей или людей в разведсообществе, которые имели отношение к проверке электронных сообщений бывшего госсекретаря, в ближайшее время сольют в СМИ сведения, изобличающие политическую пристрастность директора ФБР, то тогда «Лафер Клинтон» станет не просто одной из тем заключительного этапа предвыборной кампании, а ее лейтмотивом. Отсутствие таких утечек можно будет расценивать как молчаливое согласие компетентных органов с тем, что решение Джеймса Коми было по большому счету правильным. Народ получил информацию, пусть он, дескать, сам теперь и решает, доверять Хиллари Клинтон президентству или нет.
Есть еще один важный момент. Джеймс Коми на своей вторничной пресс-конференции и в четверг во время выступления в Конгрессе то и дело возвращался к мысли, что ни Клинтон, ни ее помощники не намеревались сознательно нарушить закон или причинить вред Соединенным Штатам. Да, в законе сказано, что враждебное намерение не является условием признания вины, что всю команду госсекретаря можно было теоретически привлечь к ответственности просто на основании проявленной ими преступной халатности. В смысле данного закона за халатность, строго говоря, можно судить, даже если с незащищенного аккаунта отправлена информация, которая официально не снабжена грифом секретности, просто потому что чиновник, если он занимает высокую должность, должен понимать, какая информация является секретной. Все это директору ФБР ведомо, и тем не менее, по его словам, нет ни одного случая, когда должностное лицо судили бы за ненадлежащее обращение с секретной информацией в отсутствии намерения причинить вред Соединенным Штатам. Независимо от моего отношения к сложившейся практике, я не хотел, подчеркивает Коми, создавать обратный прецедент в контексте столь резонансного дела. Мне, впрочем, представляется, что в вопрос, связанный с намерением, вкралась путаница. Я лично усматриваю незаконный умысел со стороны Клинтон в совсем другом, а именно в самом факте установления ею собственного сервера у себя дома.
В чем был смысл этого шага? Авторитетная Wall Street Journal и другие издания предполагают, что тут имело место желание Хиллари вывести из предписываемого законом общественного доступа информацию о ее действиях на посту госсекретаря, если таковые могли быть превратно истолкованы как квипрокво за финансовые пожертвования, которые получал от иностранных доноров благотворительный фонд семьи Клинтон. Но это всего лишь догадка.
Меня сейчас на самом деле больше заботит другое. Был ли домашний сервер Хиллари взломан иностранными спецслужбами? Если в канун президентских выборов в прессе появятся неизвестно откуда взявшиеся точные выжимки из корреспонденции госсекретаря Клинтон, то это будет подтверждением опасений директора ФБР, что взлом имел место. Если пробивку клинтоновского сервера осуществили дружественные Америке спецслужбы, то они будут молчать. Молчать будут и китайцы, поскольку они тоже не хотят, чтобы Трамп выиграл, ведь он грозится поломать основы американо-китайской торговли. Но вот русские помнят, что расширение НАТО произошло при Билли Клинтоне и, вероятно, будет происходить также при президентстве его супруги. Русские хотят видеть победителем, склонного к изоляционизму Трампа. И если у них имеется такая информация, если в ней есть хоть какое-то подобие компромата, то они с большой вероятностью аккуратно и завуалированно вбросят ее незадолго до ноябрьских выборов, чтобы дискредитировать Клинтон.
Такой вопрос. Если республиканцам не удалось добиться привлечения Клинтон к суду за ненадлежащее обращение секретной информации, то смогут ли они склонить генпрокуратуру к возбуждению дела против нее за дачу ложных показаний Конгрессу, касающихся ее домашнего сервера?
Теоретически такой сценарий возможен, но со стороны республиканцев было бы крайне глупо пытаться его реализовать. Хотя голоса в поддержку этой идеи раздаются в Конгрессе, равно как и за идею лишения помощников Клинтон и ее самой за допущенные прегрешения доступа к секретной информации, которой с кандидатами от обеих ведущих партий автоматически после их номинации делятся спецслужбы. Доказать бесспорно, что Клинтон лгала под присягой, республиканцы не смогут. И только предстанут перед избирателями в неприглядном виде, как зелоты, пытающиеся свести счеты с политическим соперником посредством судебной расправы. Думаю, республиканцы будут действовать умнее. В скорости они выпустят агитационные видеоролики, в которых покажут встык контрастирующие заявления Хиллари Клинтон и Джеймса Коми. Будут проводить одно за другим слушания с целью получить от ФБР документальные сведения, изобличающие Клинтон. Будут допытываться, в чем разница между термином «чрезвычайная небрежность», которым Коми охарактеризовал обращение команды Клинтон с документами, и термином «преступная халатность», прописанным в соответствующем законе. Мы также увидим на слушаниях в Конгрессе большое число бывших военных и разведчиков, которые по статье, вменявшейся Клинтон, были осуждены за проступки куда более скромные, чем те, которые совершила она. Ну и, конечно, республиканцы будут без умолку муссировать тему благотворительного фонда семьи Клинтон. Расчет на то, что добиться таким образом желаемого политического эффекта проще, чем фанатично взывать к распятию Клинтон на кресте правосудия.
За несколько дней до анонса, сделанного директором ФБР, его босс, генеральный прокурор Лоретта Линч, встретилась непланово в аэропорту Финикса с Биллом Клинтоном. Это рандеву произвело эффект разорвавшейся бомбы. Равно как и появившийся вслед за ним сенсационный материал «Нью-Йорк Таймс» о том, что Лоретте Линч было якобы обещано сохранение ее должности в администрации Хиллари Клинтон. Эти сюжеты совокупно имеют взрывной потенциал, сопоставимый с историей про сервер, подытожил наш разговор профессор политологии Чикагского университета Чарльз Липсон.
С экспертом беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. Время свободы, итоговый выпуск, пятница, 8 июля. Адвокаты и защитники гражданского активиста Ильдара Дадина, приговоренного к 2,5 годам колонии за участие в пикетах, опасаются, что ему грозит новое уголовное дело. В конце июня Дадина из Петербурга, куда его отправили отбывать наказание, этапировали в московский следственный изолятор. Вечером 7 июля следователи допросили его в качестве свидетеля по неизвестному пока делу. Адвокат активиста полагает, что против Дадина могут возбудить новое дело по 282 статье Уголовного кодекса за возбуждение ненависти либо вражды. С подробностями моя московская коллега Наталья Джампаладова.
Сейчас Ильдар Дадин находится в московском следственном изоляторе номер 4. И, по словам его адвоката, останется там еще как минимум 2 месяца. Супруга активиста Анастасия Зотова предполагала, что Дадина этапировали, чтобы допросить в качестве свидетеля по делу Романа Рословцева, гражданского активиста, который в маске Владимира Путина проводит пикеты против статьи о неоднократном нарушении порядка проведения публичных мероприятий, по которой Дадин и был осужден. По словам Зотовой, Дадин и Рословцев несколько раз участвовали вместе в различных акциях. Однако на допросе 7 июля следователи интересовались не Рословцевым, а активностью Ильдара Дадина в социальных сетях, что, по словам адвоката Алексея Липцера, свидетельствует о том, что против активиста может готовиться новое дело. На вопросы следователей Ильдар Дадин отвечать отказался, воспользовавшись правом не давать показания против себя, рассказывает адвокат Алексей Липцер.
Вопросы были относительно его деятельности изначально, то, что его осудили, в каких он ранее митингах участвовал. Далее все потихоньку плавно переходило к тому, какие у него имеются аккаунты в социальных сетях, в каких именно социальных сетях, и что именно Ильдар такую информацию там размещал. Соответственно, Эльдар на все вопросы отказывался отвечать. Такова статья 51 Конституции Российской Федерации. Мы считаем, что все идет к тому, что будет возбуждено в отношении него уже уголовное дело по статье 282 Уголовного кодекса. Сейчас его допрашивали в качестве свидетеля, но допрашивали конкретно по его социальным статьям, да, вот имеется ли у него это все, вот размещал ли он именно информацию. Видимо, они, я так понимаю, исследовали его аккаунт на Фейсбуке либо еще где-то, почитали информацию, решили таким образом его за эту информацию привлекать.
А у вас есть какие-то сейчас возможности узнать, что это за дело, и какие вы меры сейчас намерены предпринимать?
Пока нет, поскольку он в статусе свидетеля находится, то есть ограничен в своих правах. Тогда и если вдруг все-таки Ильдар будет у нас привлечен в качестве подозреваемого или обвиняемого по данному уголовному делу, тогда уже, да, мы имеем право знакомиться с рядом документов, в частности, постановление о возбуждении уголовного дела, да, имеем право знакомиться с рядом процессуальных документов, в частности, там, экспертизы должны будут проводиться в рамках уголовного дела, тогда уже будет все это яснее. Пока, к сожалению, пока он свидетель, мы ограничены.
Сам Ильдар тоже полагает, что это может быть какое-то новое дело, и если да, то что он вообще думает, в связи с чем, почему?
Да, он, собственно, также склоняется к тому, что все идет к делу в отношении него по статье 282 Уголовного кодекса. Что он думает, что это все, естественно, противозаконно, что вся его деятельность была в рамках Конституции Российской Федерации. То есть он свою позицию не меняет, считает, что все это сделано только с целью того, чтобы его как можно дольше удерживать и мешать ему заниматься правозащитной деятельностью.
А еще какие-то следственные действия в ближайшее время будут?
Следователь сказал, что его доставили в Москву минимум на 2 месяца, по его постановлению. Сказал, что пока в ближайшее время, в ближайшую неделю-две, скорее всего, ничего не будет. Но вот, а дальше он сказал, что все будет зависеть от хода расследования уголовного дела. То есть при необходимости, да, если там у них поймут, что необходимо Ильдара менять ему статус, привлекать его по этому уголовному делу, то, видимо, уже будут его допрашивать в качестве подозреваемого либо обвиняемого предъявителя. Ну, это мое предположение.
По 212 статье, насколько я знаю, собирались обращаться в Конституционный суд после вынесения этого приговора.
Да,
и в ЕСПЧ, да, если я правильно понимаю?
Да, все правильно.
Да, расскажите, какое-то есть движение?
Все это в работе находится, привлечено множество людей, различных специалистов, чтобы максимально грамотно составлено. Вот, я думаю, что в этом месяце уже жалоба в Конституционный суд уйдет. В ЕСПЧ, я думаю, также в течение месяца мы подадим уже окончательный вариант жалобы.
Рассказывал адвокат Алексей Липцер. В декабре 2015 года 34-летний Ильдар Дадин первым в России был приговорен к 3 годам колонии по статье за неоднократное нарушение правил проведения публичных акций. Апелляционная инстанция сократила этот срок на 1/2. После вступления приговора в силу адвокаты собирались обратиться в Конституционный суд с просьбой проверить, соответствует ли Конституции принятая в 2014 году поправка, вводящая эту уголовную ответственность. Отбывать наказание Ильдар Дадин должен был в колонии в Ленинградской области, однако в исправительное учреждение так и не доехал. После нескольких месяцев в петербургском СИЗО его снова доставили в Москву. Супруга Ильдара Дадина Анастасия Зотова в интервью «Радио Свобода» рассказывает о том, в каких условиях сейчас находится ее муж, и рассуждает о перспективах нового уголовного дела.
Возможно, да, будет идти речь о каком-то новом деле против Ильдара. И, в принципе, я вот не жила при Советском Союзе, но в книжках написано, что против кого-то заводили дело, отправляли в лагеря, а потом заводили еще одно дело, чтобы человек как можно дольше не вышел. Возможно, мы видим как раз пример такой же попытки как можно дольше оставить человека в одиночестве, в тюрьме, вдали от семьи, родных и близких. Ильдар очень честный, очень принципиальный молодой человек, очень харизматичный, очень такой рыцарственный. Я думаю, что своей харизмой, своей честностью, своей порядочностью он мог бы привлекать новых сторонников, и, возможно, именно поэтому именно его хотят посадить. Ведь не случайно его единственного посадили по этой статье 212 прим. И, возможно, теперь, когда его ситуация возбуждает в людях сожаление, еще большую симпатию по отношению к нему, его хотят упрятать в тюрьму как можно на более на долгий срок. Может быть, в следователях в этих чиновниках, в представителях власти любое проявление чести, порядочности, доброты, всего того, что им, наверное, недоступно, вызывает какую-то агрессию. Может быть, именно потому, что он честный, добрый, порядочный, его хотят посадить, чтобы, не знаю, скрыть эти качества каким-то образом, чтобы не было больше честных, порядочных людей на свободе в России, чтобы все честные, порядочные просто собрали чемоданы и уехали, потому что поняли, что в этом страшном Мордоре им просто делать нечего.
А не могло быть каких-то конфликтных ситуаций, за которые ему хотел бы кто-то отомстить? Он ничего подобного не рассказывал?
Кто мог бы ему мстить? Он, правда, очень хороший человек. Даже в тюрьме, когда он с сокамерниками своими начал общаться довольно хорошо, несмотря на то, что он им тоже начал рассказывать про свои взгляды, в тюрьме такие взгляды не всегда находят одобрение. Может быть, благодаря вот именно его каким-то светлым сторонам к нему относятся очень хорошо, ему дают какие-то советы житейские. Он сам помогает своим сокамерникам писать письма. Во время последнего свидания он рассказывал, что вот ребята, с которыми я сижу, угощали меня котлетами, там, курицей в соусе, какими-то вкусными вещами. Давай ты мне тоже пришлешь что-нибудь такого, чтобы я их тоже мог угостить. Поэтому я не знаю, кто мог бы ему мстить.
После того, как его привезли в Москву, вам удалось уже с ним встретиться. Как он, какие есть новости, как он себя чувствует, в каких он сейчас условиях находится?
Как только я узнала точно, что его привезли в Москву, я отправилась в СИЗО, нам дали краткосрочное свидание, поскольку каждому человеку в следственном изоляторе полагается 2 таких свидания в месяц. Он сказал, что в московском СИЗО намного лучше, чем в питерском, потому что в Питере было тесно, там было меньше еды, а здесь, например, и кормят получше, и он сидит не в одиночке и может пообщаться с другими людьми. И места достаточно в камере для того, чтобы делать какие-то физические упражнения. Он даже рассказывал, что каким-то образом через окно им удавалось загорать, лежа на этих шконках. Сейчас его также поместили в камеру, где на 5 человек 6 кроватей, где, в принципе, кормят нормально, отношения более-менее хорошие.
А с вашей точки зрения, сейчас есть какие-то способы, как предотвратить вот это новое, возможное, да, уголовное дело? Что-то могут сделать адвокаты, правозащитники, вы сами?
Я не знаю. Я думаю, что мы сейчас живем в неправовом государстве, и какие-то правовые методы, которые могли бы доказать, что Ильдар абсолютно не совершал ничего незаконного, они просто не сработают. Что сработает, мы не знаем. Мы можем только жить, ждать, смотреть, что будет дальше. Единственное, что могу сделать я, это каким-то образом рассказывать о жизни Ильдара, привлекать внимание к его истории просто для того, чтобы его не избили, как Мохнаткина в колонии, чтобы его не убили, чтобы через какое-то время, может, через 1.5 года, может быть, через 3 года, если будет какое-то новое уголовное дело, он все-таки вернулся ко мне целым и невредимым. Я понимаю, что вряд ли удастся каким-то образом его освободить, потому что, повторяю, мы живем в неправовом государстве, не работают никакие законы. Все, что я хочу, просто чтобы мой любимый человек вернулся ко мне целым и невредимым.
Говорила Анастасия Зотова. Ильдар Дадин – единственный в России активист, осужденный по статье «Неоднократное нарушение правил проведения публичных акций». Вину свою он не признает. Аналогичное дело было возбуждено также еще в отношении 3 активистов – Ирины Калмыковой, Владимира Ионова и Марка Гальперина. Первые 2 Россию покинули до решения суда. Дело в отношении Гальперина так и находится на стадии следствия. Правозащитный центр «Мемориал» признал 4 активистов политическими заключенными. Организация Amnesty International назвала Ильдара Дадина узником совести, а приговор ему – шокирующей и циничной атакой на свободу самовыражения. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск. Власти Киева приняли решение о переименовании Московского проспекта в украинской столице в проспект имени Степана Бандеры. Переименование вызвало резкую реакцию официальной Москвы и спровоцировало общественную дискуссию в самой Украине. Из Киева передает Владимир Ивахненко.
Киевский городской совет переименовал Московский проспект в проспект Степана Бандеры в минувший четверг, 7 июля. В этот же день депутаты также переименовали улицу Кутузова в улицу генерала Алмазова, улицу Суворова в Михаила Емельяновича Павленко, а улица Баумана будет названа в честь Януша Корчука. Кроме того, в ближайшее время проспект Ватутина может стать проспектом Романа Шухевича, главнокомандующего Украинской повстанческой армии. Слово лидеру фракции праворадикального объединения «Свобода» в Київсовете Юрию Сиротюку.
У зв'язку з тим, що Київ близько 350 років столиця України була окупована, як і вся Україна різними.
В связи з тим, що Київ около 350 років був окупірован білими, красними, коричневими, вони оставляли після себе свої сліди топоніміки. Сейчас происходит процесс возвращения стране и городу исторических названий, а также улицы и проспекты получают имена героев, которые сражались за независимость Украины. Поэтому 7 июля у нас произошло историческое событие. 6 улиц получили названия выдающихся украинских и не только украинских деятелей. Речь идет о первых героях национально-освободительной борьбы, генералах Алмазове, Емельяновиче Павленко, они освобождали Киев от большевиков, и, конечно же, речь идет о Степане Бандере, лидере ОУН, который стал символом борьбы украинцев за свою независимость в 20-м столетии. Решение о переименовании проспекта и нескольких улиц было поддержано, в частности, историческим факультетом Киевского университета имени Тараса Шевченко, Институтом национальной памяти и Институтом украиноведения. Бежавший в Россию после революции достоинства, один из лидеров бывшей правящей партии регионов Владимир Алийник написал в Фейсбуке, что переименование в Киеве проспекта в честь Бандеры – это плевок в лицо жителям столицы, особенно ветеранам, защищавшим город и страну от фашистов. Продолжает Юрий Сиротюк.
Я скажу, что запизнила реакция пана Алийника. Имя Бандеры присвоено понад 40 местах. Такая улица и в месте Полтавы.
Я скажу, что это запоздавшая реакция господина Алийника. Имя Бандеры присвоено улицам и проспектам уже более чем в 40 украинских городах. Например, такая улица есть в Полтаве и почти во всех городах Киевской области. А в Одессе более 10 лет существует улица Шухевича. И никого это не оскорбляло, и никто по этому поводу не возмущался. Общественность сама будет решать, как называть наши улицы с соблюдением всех демократических процедур. Теперь, наконец-то, и в столице есть проспект Бандеры. Очевидно, что киевляне, проживавшие на Московском проспекте, на фоне войны с Россией чувствовали себя некомфортно. Процесс переименования улиц в Киеве будет продолжаться мирно и спокойно. Как мы видим, после последнего решения под Киевсоветом нет никаких митингов. Депутаты поддержали решение по проспекту Бандеры, но по предложению некоторых фракций перенесли рассмотрение вопроса по проспекту Шухевича. Думаю, что на ближайшем заседании Киевсовета это решение будет проголосовано. Действительно, ни митингов, ни демонстраций из-за переименования улиц и проспектов под мэрией не наблюдается. Киев среди украинских городов лидирует по исполнению принятого еще весной прошлого года закона о декоммунизации, в частности, по переименованию улиц. Очевидно, что появление в Киеве проспекта Степана Бандеры нравится не всем. Вот что говорит бывший член запрещенной в стране Компартии, а ныне один из руководителей Союза левых сил Украины Александр Голуб.
Думаю, что в данном случае в том составе, в котором есть, Киевсовет себе подписал путевку в политическое небытие. Совершенно очевидно, что возмутительное решение, поддерживать мы его не можем, как и большинство трезвомыслящих людей, как большинство людей, которые стоят на антифашистских позициях, тех людей, которые помнят о нашем прошлом и ценят это прошлое, дают ему дань уважения миллионам жертв фашизма и, собственно говоря, название Московского проспекта в честь человека, который сотрудничал тесно с фашистской Германией, я думаю, что это вызов вообще, циничный вызов всему разумному человечеству.
Считает один из лидеров Союза левых сил Украины Александр Голуб. Как говорит один из основателей движения «Сохрани старый Киев», депутат Верховной Рады Игорь Луценко, проспект Степана Бандеры должен был появиться в столице еще 2 года назад.
Это нужно было делать в 2014 году. Очень долго мы с этим тянули. В украинской столице должна быть улица там, или проспект, или там бульвар Степана Бандеры, однозначно учитывая его огромную роль в создании государства Украина. И то, что это случилось только в 2016 году, это, конечно, недоработка наша. В данном случае выбор именно Московского проспекта, тут, безусловно, он продиктован именно тем, что у нас сегодня в эти дни, в эти года происходит именно агрессия России против Украины. Вот, и, соответственно, таким образом мы подчеркиваем, что идеология защиты нашего государства, она вот как бы сейчас у нас является доминирующей.
С последним утверждением Игоря Луценко согласна и руководитель фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина. Хотя решение Киевсовета назвать проспект именем Бандеры она считает спорным.
Ну, скажем, двойственно. Что касается Московского проспекта, то однозначно его надо было переименовать, потому что, вообще говоря, иметь название столицы страны, которая с тобой воюет, это несколько странно. Про себя скажу, например, что вот не могу я есть сыр под названием «Российский», хотя он производится в Украине, но название осталось старым. Что касается Бандеры, ну это спорно. Я думаю, что это, ну, по крайней мере, не своевременно.
Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Журнал РБК выходит из объединенной редакции одноименного медиахолдинга, сообщил на своей странице в Фейсбуке главный редактор издания Валерий Игуменов. По его словам, журнал будет подчиняться непосредственно генеральному директору холдинга Николаю Малибогу. Накануне стало известно о том, что объединенную редакцию РБК возглавят Елизавета Голикова и Игорь Тростников, работавшие до этого в государственном информационном агентстве ТАСС. Предыдущее руководство, главный редактор Роман Бадан, руководитель газеты РБК Максим Солюс и шеф-редактор Елизавета Осетинская покинули РБК 13 мая. Это произошло после публикации статьи под заголовком «Напротив дворца Путина. Под Геленджиком начнут разводить устриц». Вскоре после этого издание решили покинуть многие другие его сотрудники. В интервью моей коллеге Светлане Павловой Валерий Игуменов пояснил, что решение о выходе журнала из объединенной редакции не связано с новыми назначениями в руководстве.
Каковы причины того, что журнал выходит из общей редакции? Вы говорите, что это не связано с новыми назначениями в руководстве?
Ну да, это не связано. Обсуждаться все это начало в мае еще до того, как были известны хоть какие-то кандидатуры. И просто мы решили, что в журнал надо делать свои отдельные редакции. И в этом смысле, кто бы ни пришел, это бы ничего не изменило, я думаю.
Но, получается, обсуждения такие начались как раз после увольнения в руководстве?
Ну, в этом смысле, да. То есть, как бы, когда руководство наше было уволено, частично уволилось само, поэтому мы решили, что, в общем, имеет смысл. В том числе еще и поэтому пережить неизбежный хаос, лучше собрав свою собственную редакцию. В этом смысле не важно было, кто придет и кто возглавит, а важно было, что нам показалось, что устойчивый журнал будет в том смысле, если мы сами за него будем отвечать. Так.
Вот в связи с этим возникли ли какие-то изменения в части формата журнала, в части вот того, как он теперь будет выглядеть?
Нет. Ну, у нас изменения возникали всегда. Как мы его делаем. Мы его перепридумывали, делали новый дизайн и так далее. То есть изменения в журнале связаны с нашим ощущением, как он должен выглядеть. Изменения в журнале, касающиеся каких-то там перестановок, переходов или еще чего-то, никогда не было, я надеюсь, не будет.
Как теперь будут строиться ваши отношения с общей редакцией? То есть имеют ли они там, да, какое-то юридическое или профессиональное право высказываться по поводу того, что вы публикуете у себя, как-то влиять на вашу редакционную политику?
Слушайте, я не знаю, как все будет. У нас же только все это случилось, люди вчера пришли. То есть у нас есть некие договоренности, некие соглашения, рамки, в которых мы будем работать. Как это будет работать на самом деле, ну, мы посмотрим. Я ничего плохого не жду. Ну, я, может быть, оптимист, но пока, в общем. Я думаю, что мы будем, ну, обсуждать что-то там и так далее. А останется, ну, состоятельный СМИ, скажем так, во всех смыслах.
А вот сам вопрос, процедура отсоединения от общей редакции, ну, легко ли она вам далась? Пришлось ли на какие-то, может, идти компромиссы в связи с этим?
Ну, это скорее технические вещи на самом деле, потому что, ну, это, чтобы было понятнее, знаете, есть некая организация с общим бюджетом, с общими сотрудниками, и если мы хотим все это вывести, надо долго обсуждать бюджет, людей, условия перехода. Если вы меня пытаетесь спрашивать, было ли это как бы непросто, это было непросто, да, но это по причинам, скажем так, процедурного характера было.
Ну и напоследок все-таки спрошу о том, было ли у вас уже общередакционная какая-то встреча с новым руководством, были ли какие-то заявленные стратегические планы?
Ну, насколько я понимаю, к
как эта встреча вчера была, я на нее, к сожалению, не попал, потому что у меня были там дела, планы. Ну, по-моему, нет. То есть, как бы все это еще предстоит обсуждать в ближайшее время. Потому что, насколько я понимаю, люди выходят к нам не прямо сейчас, а где-то на следующей неделе, по-моему.
С главным редактором журнала РБК Валерием Игуменовым побеседовала моя коллега Светлана Павлова. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 8 июля. Его продюсер Наталья Аркадьева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».